डर्टी भाई वेर विली कहिन्छ यसको छेउ एक प्रभुजन वेर यसले चुस्तुन्थ्यो वेरु то можно его развить постепенно, постепенно и через 20, 30, 40 лет довести до бесконечного восприятия. Но и как иначе нельзя, дорогие братья. Сразу скачком не получается, это не получалось и у Серафима Саровского, и у других, да? Но какое это имеет значение? Главное, что это возможно для неверующего человека, но это трудный момент. И ему непременно надо сказать, и мы об этом говорили сейчас, это просто вступительные слова. Для неверующего человека надо по-другому, надо непременно сказать правду, истину. И отойти. Все. Через 10, через 20, через одну инкарнацию и так далее, это пробуждается, потому что мы должны глубоко верить, дорогие мои. Мы же верующие люди. Мы верующие люди, которые принимают Евангелие от Иоанна. Буквально до конца, до бесконечности. Слово становится плотью, дорогие мои. Мы это должны очень глубоко воспринять и чувствоваться в этом. Потому что действительно каждое слово... Вы моментально вспомните Евангелие от Матфея. За каждое слово мы даем ответ, тем более, когда слово звучит из уст Иоанна Богослова, то это вечные слова, это вечные истины, они непременно дойдут до адресата, непременно дойдут до сердца. Просто нам надо подождать, иметь терпение, и через 10 лет от явленного материалиста вдруг предстанет идеалист. Я был глубоко удивлен, когда мой друг, очень такой материалист, большой материалист, верующий друг, стал говорить очень мягко относительно веры. И эта толерантность появляется, разумеется, через многие-многие годы. Почему? Слово, которое вступает в сознание, доходит до сердца, потом от сердца идет в сторону воли, значит, еще погружается глубоко, и потом обратно доходит до сердца, потом от сердца до разума, а от разума до ясновидческих сил. Это, дорогие мои, мы верующие люди, мы видим, мы воспринимаем то, что нельзя ощущать и ощупать руками, пальцами, глазами и так далее, да? Вера, потому и вера, что оно пока не видно, объект веры не видно, но мы чувствуем подсознательно, да, и так далее. Вам это не учить, дорогие мои, вы хорошо знаете, но в общем я хотел бы именно начать с этого, потому что мы должны свое сознание обосновать на Евангелии от Иоанна. Остальные три помогают. Матвей, Марк и Лука помогают, но в основном именно мышление, которое постепенно доразвивается до ясновидческой способности, потому что мы знаем и глубоко не только верим, но и осуществляем, что познание не может стоять на месте. Познание как субстанция развивается в сторону материализма и в сторону идеализма. Куда мы его тянем? От этого зависит, что подает нам именно мыслительная сила. Когда доктор говорит, не только я мыслю, но нечто мыслит во мне, становление мира высказывается во мне, и моя душа является лишь ареной, на которой осуществляют свою волю космические существа. Откуда он это сказал? Из непосредственного видения. Потому он является учителем, ясновидящим на седьмой ступени. То, что он говорит, он все это видит, потом говорит. Действительно, дорогие мои, и так и случилось в первом столетии. То, что Иоанн Богослов написал, сперва он это увидел. Потом написал. Когда ему было около 100 лет, тогда он записал все свои переживания, суммировал все свои ощущения, восприятия, ясновидческие все эти примеры и опыты. И мы должны знать, что Евангелие от Иоанна появляется из непосредственного видения духовного мира. Ну, для слепого это неприемлемо, это не наша проблема, дорогие мои, да? Я всегда говорю, если кто-то не видит ангела, то это его проблема. Вы помните, я моему другу материалисту прямо сказал, ты не видишь ангела, ты слепой? Может быть, я слепой, да, наконец, да, согласился. Но в конце своей жизни я всегда это привожу пример, потому что он был матерым эгоистом, матерым атеистом, неверующим ни во что. Хотя был образованный, очень хорошо воспринимал музыку. Я надоел вам этого. Он все время икает там в духовных мирах, когда я его вспоминаю. Но он был действительно замечательным, интеллигентным. Это было удивительно интеллигентное существо. Никогда ничего грубого, ничего. Все это было в нем действительно аристократическое происхождение у него было. И я вот, наверное, моя любовь к нему, это все заставляет опять и опять возвращаться к нему. Но он был очень сильным материалистом. В конце жизни, и для нас это великий пример, мысль действует, дорогие мои. Мы должны верить, что вначале было слово, и слово становится плотью и обитает с нами полной благодати истины. Это истинное переживание. Иоанн это не из философии написал, а из непосредственного видения. Это для нас очень значительно, потому что то, что доктор говорит, он не говорит ничего из умственных способностей, ничего подобного. Это не размышление, это не мировоззрение, это непосредственное переживание видения. Поэтому мы должны согласиться, принимаешь или нет ясновидческие способности, тогда ты должен поверить сперва, почувствовать, да. Но вы же знаете, всегда это я вспоминаю, существует ложное ясновидение. Существует истинное ясновидение. И мы разбираемся. Вы же прекрасно понимаете, да? Дорогие мои, мы говорим о том, что существует 7 ступеней ясновидения. Первая ступень с 20-го столетия мы можем свободно достичь. Это образование, эзотерическое образование. Ну что надо? Просто прочитай и уразумей. Запоминай и поразмыслишь, да, да, и так далее. Значит, первую ступень мы можем достигнуть, но не только эзотерическое знание, но и художественное образование, культуру. Вы это знаете хорошо, я пройду, быстро пройду. Главное, первая ступень – это глубоко образованный человек. До этой ступени может всякий подняться. Ничего тебе не мешает слушать шестую симфонию Бетховена, пятую симфонию Чайковского, первый концерт Чайковского, скрипичный концерт Чайковского и так далее, да, Вагнера, Увертюры, да. Кто мешает? Вот это и есть первая ступень. Добирайся до первой ступени. А иначе никак нельзя, дорогие мои. Вы же прекрасно понимаете, чтобы поступить в консерваторию, надо играть Шопена первый этюд, или второй этюд, или 23-й и так далее, да, да, да. А простые этюды не проходят, да. Значит, какой-то уровень всегда требуется. Страж порога стоит. Я и тебе говорю, а ты знаешь музыку? А ты знаешь поэзию? Нет, иди обратно. Это происходит ночью, дорогие мои. И это всегда происходит. Мы, как люди идеалисты, мы признаем ясновидческих способностей. На первой ступени, на второй ступени и на каждой ступени стоит великий страж порога, который не пропускает нас от земного сознания, чтобы перейти нам к духовному сознанию, страж порога требует от нас определенных навыков. Развивается тебе или нет благородство? Это сейчас дефицит. Вы видите вокруг себя какого-нибудь благородного человека? Очень трудно. Надо свечку держать и искать. Образованного человека, который блестяще знает фортепианные произведения, симфонические произведения, живописи, поэзию Пушкина, прекрасный, Лермонтов и так далее. Образованность – это первая ступень. Очень легко можно достичь, но достигать это через 10 лет, потому что изучить все эти шедевры надо. Значит, мы не односторонние, мы не фанатики, об этом говорю. Я всегда это подчеркиваю, потому что не только вы слушаете нашу беседу, и слушают очень многие люди, что они знали, что первое требование – это образованность. Образование, культура, академическое причем. Не дилетантское, а очень хорошо надо знать. Исполнение концертов, да, Чайковского. Такое-то исполнение. Как играет Кленгульт, как играет Рихтер, как играют другие. И разбираться в этом. академическое знание, культура. Первый ступень. Но наряду с этим, дорогие мои, если человек становится, простите меня, если человек становится на путь эзотерического развития, он должен возлюбить Христа. И это параллельное культурное требование человека. Если ты не любишь Христа, то куда идешь? Духовный мир – это царство Христа. Без любви не войдешь, никак не войдешь. Так же, как в консерваторию человек не попадет, если не будет владеть определенными навыками и так далее, да, образованием. Значит, первое требование – общее образование, великое образование. Я сказал бы, великое образование. Не просто, а великое образование. И второе требование – великая любовь к Спасителю. Такие люди быстро проходят ученичество и очень скоро подходят вратам стража порога. И страж порога, когда видит сердце человека, сердце ученика, который образован действительно и любит Спасителя, свободно пропускает до следующей ступени. Это серьезность. Можно сказать по-человечески, это профессиональность. И никакого дилетантства здесь ничего не проходит, да? Поэтому мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, вспоминать это же цитат, дорогие мои, да? Из Евангелия от Матвея. Поэтому царство мое не от мира сего, мы, когда развиваемся, мы постепенно входим в его царство. А его царство – это царство благородства, величайшего благородства, величайшего мира прекрасного, величайший добродетель – это царство самого прекрасного во всех направлениях. В мудрости, в мире прекрасном и восприятии вечности. Золото, ладан и мира – вот что требуется от нас, когда мы должны перейти врата стража порога. И тогда нас пропускают, постепенно мы приобщаемся к царству Спасителя нашего. Царство мое не от мира сего – это самое главное для человека, это идеал человека. И, разумеется, постепенно, дорогие мои, постепенно мы приближаемся к этому. В этой жизни, вы уж простите, дорогие мои, в этой жизни человек, я не конкретно, я общий пример привожу. В этой жизни человек должен пройти огромные страдания, огромные испытания. Физического порядка, душевного, духовного, да? Огромные страдания создают иммунитет, создают колоссальное стремление вырваться из этого страдания. И тогда человек постепенно находит путь. «Я есть путь, истинная жизнь», Господь говорит, да? Это Евангелие от Иоанна, цитата, да? Поэтому мы всегда говорим, без страданий, без великого испытания человек не продвигается, к сожалению, не продвигается вперед. Но пройдя эти страдания, в следующей инкарнации человек стремится к познанию истины. Вот вы и являетесь, насколько вы стремитесь к истине, настолько вы страдали в прошлой жизни. Что делать? Так получается, понимаете? Это, поэтому никаких индульгенций, никаких так, каких-то льготов у нас нет. Мы должны все испытать, мы должны пережить великое страдание, чтобы сочувствовать человечеству. Как? Без сочувствия можно развиваться? Без сочувствия ты вообще человек, без сострадания. А то, что вокруг творится, ты не должен сострадать этому. Кто виноват, кто не, дело не в этом, а дело сострадания к тем, которые страдают. А причину очень трудно находить, дорогие мои, потому что причину надо осознавать с двух сторон. Первая причина – прошлое, вторая причина – для будущего. Мы не так то, что мы страдаем, потому что мы что-то совершили в прошлом. Приходят такие страдания, которые для будущего являются строительными камнями для нашего великого будущего. Божественное «Я», когда раскрывается в нас, мы должны очень глубоко и серьезно подойти к этому. Это очень трудный процесс, разумеется. Вы видите вокруг себя, да? Это очень трудный процесс. Эзотерический путь очень трудный. И его надо пройти именно с достоинством. А достоинство нам подает карма. Это достоинство подает карма. Карма проводит нас через большие страдания, через большие переживания. Да? Это душевные, это чисто отношений между мужчиной и женщиной, или вообще болезнь и так далее, и пройдя все эти определенные испытания, человек наконец проходит, уже доходит до пути. И вот здесь духовная наука помогает человеку, чтобы возвысить свое сознание. Но без духовной науки никак не продвинуться вперед, потому что мы должны знать, дорогие мои, и мы, я думаю, что хорошо знаем, духовная наука, антропософская литература – это откровение, непосредственное откровение Святого Духа. Это очень важно. Этого не знают, очень многие не знают, что духовная наука, антропософия – это мировоззрение Святого Духа. Почему мировоззрение нам подается? Раньше нам подавали непосредственное переживание. Серафим Саровский, Франциск Ассизский, другие святые, Иоанн Златоуст и так далее, все они воспринимали без интеллектуального. Они воспринимали духовный мир, но они не могли присвоить это, они не могли пережить это как свое собственное достояние. Это приходит, разумеется, я надеюсь, вы вспомните, это приходит только с 20 века. Потому через мировоззрение открывается. Все это сокровище открывается через мировоззрение, чтобы мы, постигая, становились бы самостоятельными существами, свободными существами. Это было бы, собственно, наше достояние. Потому нам дается именно в форме мысли. Мысль – это великий наш руководитель до божественного мира. Даже до мира имагинации нам нужен именно великий проводник. Этот проводник есть интеллект. Есть разум. Вы должны иметь именно очень сильный разум, критический разум, во всем критический. Не принимать ничего без критики. Это единственное условие для твердого стояния на пути. Когда ты знаешь, что правильно идет, потому что ты уже все раскритиковал как следует. Все, разгромил все через критику правду. Да? Вот тогда и это достояние будет твоим собственным. Такое требование с 20-го столетия. Ты веришь в Христа? Нет, недостаточно уже. Ты веришь, это очень хорошо. Но ты понимаешь, ты мыслишь. Твое мировоззрение – это Христово мировоззрение. Или твое мировоззрение – это мировоззрение Михаила. Ты мыслишь так, как мыслит ангел, архангел. Вот это требует от нас уже 20 век. Мы в очень серьезную сферу вошли уже. Поэтому от нас требуется именно развитие, умственное развитие. Потом через умственное развитие постепенно добираемся до сердечного развития. Начинается раскрытие божественных истин. Дорогие мои, первый этап чтения духовной литературы и изучения искусства – это первый этап развивает нашу душевную жизнь. А через 10, 20, приблизительно 30 лет это знание переходит в чистое восприятие. Начинается имагинативное восприятие до ясновидения. Это не ясновидение, это преддверие к ясновидению. До этого мы уже начинаем чувствовать ясновидчески. Потому что мысль переходит уже в ясновидческие формы. Мы начинаем не только мыслить, но и чувствовать. Поэтому говорится, не только я мыслю, но нечто мыслит во мне. Значит, когда мы что-либо чувствуем, мы уже должны подслушать. Кто-то еще мыслит во мне. Вот поставь вопрос. Когда ты мыслишь, вот в комнате сидишь одна, да, и что-то, о чем-то размышляешь. У тебя есть восприятие того, что кто-то еще вместе с тобой мыслит? Это можно с ума сойти, да? Да. Но такова реальность. Потому доктор говорит, не только я чувствую, но кто-то вместе со мной чувствует. Не только я переживаю Чайковского или Бетховена. Кто-то вместе со мной переживает, соучаствует. Не только я волю, но какие-то волевые существа вместе со мной волят. И осуществляют свою божественную волю через меня. Насколько ты развит, насколько ты универсален, настолько проявляется воля космических существ на Земле. Поэтому все упирается на развитие. Мы должны развиваться, развиваться, и тогда мы не будем ни сектантами, ни односторонними, и так далее, и так далее. Да? Ни мещанами, между прочим. Церковное мышление уже давно отступило от мышления. Да? церковная вера как таковая недостаточна для человека, потому что начинается эпоха Михаила, мыслительная эпоха. Сейчас мы должны через мысль добираться до ясновидческой способности и потом постепенно чувствовать ясновидческие данные. Поэтому прекрасно говорит доктор, не только я чувствую, но кто-то вместе со мной чувствует. Это чисто ясновидческое переживание, преддверие к ясновидению. Вот-вот скоро подойдешь к этому, и потом перешагнешь этот порог. И это естественное развитие, естественно, не как-то сразу раз. Нет, постепенно, постепенно. Это очень важно, потому что это нормальное развитие без каких-то отклонений. Потому что люциферическое и ариманское стараются как-нибудь совратить с правильным путем. Правильный путь – это, я всегда на страже этого всегда, правильный путь – это развитие в области музыки, поэзии, прозы и в области, разумеется, эзотерики, наряду, философии и так далее. Да? Все это вместе, когда захватывает человек, у него есть великая гарантия. Потому что все эти сокровища пришли от небесных существ. Они послали Бетховена, Вагнера, Моцарта и так далее. Они послали. Это слепота материализма, который вообще ничего не понимает. Да? Потому самое важное, что через мыслительное развитие подойти к вратам ясновидческой способности. И это есть уже чувствование, переживание. Ты не только слушаешь Чайковского, но ты глубоко переживаешь. А потом ты уже начинаешь, что кто-то вместе со мной слушает. И ты уже начинаешь чувствовать божественное. Присоединяется человеческое восприятие, человеческое мышление, присоединяется и нечто небесное. Уже человек точно знает, что что-то правильно подходит к вратам. И через опять 10-20 лет, или через инкарнации, уже раскрываются истинные ясновидческие способности. И человек уже непосредственно видит ангела, непосредственно видит архангела. И это слепота, что на земле человек ничего не видит, кроме материального. Материальное видеть – это самое низкое, самое простое, то, что есть в человеке. Самое благородное, самое возвышенное – это воспринять мир прекрасного и потом перешагнуть эти границы. Да? Это, так сказать, предварительные общие слова. Потом постепенно мы подходим действительно к великим тайнам, эзотерическим тайнам, о котором говорит доктор, духовная наука. И что самое главное, ясновидческие способности рождаются от Святого Духа. Святой Дух проникает в разум человека, освещает разум. И сильный разум принимает ясновидческие данные. Но не наоборот. Да? Поэтому откровение Святого Духа мы всегда должны иметь, держать в памяти это удивительное положение, потому что действительно мы, когда соприкасаемся с духовной наукой, мы глубоко должны понимать, что это есть мысли Святого Духа. Святой Дух проникает через иерархии, доходит до человеческого сознания, и мы должны понимать, что воскресение Христа через Святого Духа произошло. Вознесение Христа через Святого Духа произошло. Потому он потом посылает, через 50 дней, посылает уже Святой Дух как дар человечества. Человек должен принять Святой Дух и пройти все те пути, которые указаны в Евангелии. Евангелист Иоанн развил сперва умственные способности, именно умственные способности, это мало кто знает. Он был глубоко развит, именно интеллектуально, в смысле. И потом уже доразвивается его мышление до ясновидческих способностей. Это тот путь, который мы все должны пройти. То есть не сразу имагинация или ясновидческие способности, нет. Через глубочайшее развитие интеллектуальной жизни. Интеллект у нас должно быть очень сильным восприятием мира прекрасного и переживать что-то от вечности. Одним словом, это все значительно, потому что мы всегда подчеркиваем, мы не должны выйти от нормального развития, от пути нормального развития. Прежде всего, от нас требуется именно глубокая интеллектуальная высота. Об этом печется именно святой Михаил. Потом мы говорим, эпоха Михаила – это интеллектуальная эпоха, но спиритуальная интеллектуальная эпоха, космическая. Поэтому доктор говорит, не только я мыслю, но космические существа мыслят во мне. Настолько ты должен утончить свое мышление, чтобы в этом мышлении почувствовать, что ты включаешься в какое-то колоссальное космическое течение и вместе с тобой, и то есть, вернее, ты включаешься и чувствуешь, что космические существа мыслят, и ты участвуешь уже. Не наоборот, а наоборот. Ты уже участвуешь. Тогда ты понимаешь слова, хорошо слова, что не только я мыслю, но космические существа мыслят во мне. Это переходит и в космическое чувствование. А для этого нужно восприятие прекрасного возвести до божественного. Материалисты слушают музыку Бетховена, но они не возводят свои переживания до божественного. Они остаются в земном состоянии. Это для них, конечно, большая трагедия. Мир прекрасного инспирируется из небесных миров. Все на земле, все прекрасное, это инспирация божественных миров, сливается с земными ценностями. Мы освобождаемся от земных, это очень трудный процесс, разумеется, дорогие мои. Когда человек смотрит глазами, я должен это не вас прямо сказать, когда человек видит глазами и слышит ушами, должен почувствовать недостаточность. Это указание уже на то, что человек настолько развился, что глазами то, что видит, уже чувствуешь, это недостаточно. Глаза должны видеть небесных существ, элементарных существ, божественное что-то проявление, откровение. Тогда действительно зрение развивается до божественного. Дорогие мои, мы говорим, человек это Бог. Как же он не видит божественное тогда? Это 10:10 или 10:30 Евангелия от Иоанна. Величайшие слова, дела, которые я творю, ты сотворишь. Что, о чем это говорит? Потому мы должны принять действительно эти слова доктора из духовной науки, что когда ты смотришь глазами, постепенно, когда ты развиваешься, ты должен чувствовать, что это недостаточно. Это хорошо, разумеется, хорошо. Чисто по-человечески. Но для ангела, ангел говорит, до каких пор ты должен быть слепым? Почему ты не видишь меня? Я вижу тебя. А ты не видишь меня. До каких пор? До каких пор ты будешь в болоте, в грязи? Потому что то, что ты видишь только чувственно, это грязь. Это все приходящее, это мир приходящего. Об этом и Гёте говорил. Все приходящее есть только образ, символ. На земле ничего не стоит, дорогие мои, это ложь материалистов, которые увековечили материю. Они говорят, что материя – это вечно существующая. Ничего, это ложь, дорогие мои. Все постепенно все отходит, уходит. И это есть великое эзотерическое познание, когда ты видишь, что на земле все течет. Все течет, но не вечно возвращается. Это неправильное выражение. Все течет, да, правильно. А разве нет? С возрастом что происходит с человеком? Обнищание во всех отношениях. Глаза не так видят, уши не так слышат, не так глубоко воспринимаешь, не так глубоко страдаешь, становится безразличие, развивается безразличие и так далее, постепенно все. Грубее человек, дорогие мои, и теряет именно физические способности. Параллельно, если не развивается душевно-духовные способности, человек ослепнет, станет глухим и потеряет все чувственные восприятия. Это конец земной эволюции. Вы это знаете прекрасно. Это лекция, великая лекция «Мир чувств, мир духа», шестая лекция об этом говорит. Человек все потеряет, все физическое потеряет. И в этот момент он должен уже состояться как ясновидящий. Человек к этому времени должен прозреть, дорогие мои. А человек это может. Поэтому очень часто нам надо сказать себе, дела, которые я творю, и ты сотворишь, Господь говорит. У нас есть эти способности. Но что самое главное здесь, дорогие мои? Вот Евангелие нам говорит величайшие слова. Дела, которые я творю, ты сотворишь, и так далее. И так далее. О, колоссальные, потрясающие слова. Ну хорошо, это слова. А что мне от этого? А где помощь? Помощь всегда происходит во сне, дорогие мои. Когда мы спим, глубоко спим, мы все чувствуем, все понимаем, что сказано в Евангелии от Иоанна, вообще все то, что сказано эзотерическим мудрецам. Мы видим и ангелов, и архангелов, и серафимов, и то, что все течет, и все то, что развивается. Видим верховных существ и наиверховных существ, и видим самого Спасителя. И видим откровение Святого Духа, но не можем перенести это ночное наше сознание, глубочайшее сознание, в дневное. Кто помогает? Помогает духовный намек. Но не сразу, да? Не скачком. Постепенно. И то, что мы сейчас изучаем, это гарантия того, что придет время, когда то, что с нами происходит во сне, мы все это будем постепенно оживлять, переживать, и воистину будем верить, что существует, не только верить, а понимать, что существуют ангелы, дорогие мои. Пережить конкретно ангелов – это величайшая радость. Это вечная радость. Человек на земле не знает, что такое вечное переживание. Не знает вечное мышление, вечное чувствование и валение. Знает только приходящее. Относительно. Кто-то умен, кто-то силен, относительно, у кого есть какой-то... И так далее. Одним словом, соприкоснуться с вечностью – это наш долг, великий долг. Дорогие мои, когда мы говорим, что человек – это божественное существо, не должно прийти время, что мы это должны почувствовать. И духовная наука помогает и говорит, что то, что ты во сне переживаешь, все это касается вечности, вечных существ и совершеннейших существ. И вот каких именно? И это очень важно, когда мы конкретно знаем, дорогие мои, вот то, что я мыслю, ночью во сне я встречаюсь с существами, которые бесконечно сильно мыслят и бесконечно охватывают широту мышления и высоту мышления. Мы видим космических существ, мышления. Мы не просто говорим, что существуют развитые люди, развитые, чем мы. Нет. Мы знаем, что у нас есть мышление, чувство, варенье. Во сне мы видим существ, которые бесконечно высоко мыслят, широчайшим образом мыслят, именно мыслители, великие космические мыслители. И мы подмечаем, эти величайшие космические существа, мыслители, когда-то были такими же, как мы сейчас. Маленькие мышления, на Земле маленькие что-то проходит в голове и радуемся. Они когда-то были на нашем уровне. Они когда-то были такими же человеками, какими мы сейчас являемся. С нашими маленькими чувствами, мышлениями, нашими достижениями. Мы видим наш величайший космический идеал. Конкретно, непосредственно. Существо, которое состоит из мыслей вообще. Это космическое мышление. И мы радуемся тому, что когда-то мы доберемся до этой высоты. У нас есть абсолютная гарантия, мы чувствуем, что это наши родственные существа. Они помогают, чтобы мы развивались на Земле. Они подают нам космические мысли. И когда я говорю, что не только я мыслю, но кто-то мыслит во мне, вот этот кто-то есть космическое величайшее существо, именно величайшее существо, которое говорит, когда ты придешь, вознесешься на эту высоту. Это колоссальное чувство, дорогие мои, и доверие, и глубочайшее переживание, благодарность, что, потому что нас ведут, руководители являются, и у нас есть то же самое относительное чувствование. Не только мы чувствуем, но божественные существа переживают космическую музыку. Это переливается в нас. И в нас это рождается как способность к восприятию прекрасного. Здесь мы преодолеваем материализм, и мы должны знать, что на Земле мир прекрасный, это не просто вот прекрасный, вот Бетховен проявился, это все откровение величайших божественных существ красоты, прекрасного. Они одаривают, одаривают великих композиторов, писателей и так далее, и через это мы приобщаемся к великому, мы учимся великому. А во сне мы чувствуем, что мы находимся на том же уровне. И со временем мы добираемся до этих великих переживаний. То есть наше мышление, чувствование и валение земное, земного масштаба, это земные. А во сне мы чувствуем, что все это приобретает космический характер, космическую высоту. Это глубокое, разумеется, наше доверие к духовной науке. Когда мы сможем ночные переживания перенести в дневное, тогда мы полностью соглашаемся с Евангелием от Иоанна и, разумеется, с произведениями доктора. Утешитель посылается и дается 20 характеристик, 21 характеристика. Но это не важно. Главное, что эти характеристики мы точно знаем и совпадают с Евангелием, с Иоанном. Поэтому самое такое, я уже вначале же сказал, евангелист Иоанн достигает через разум. Развиваются разумные качества. И потом этот разум доходит до ясновидящих способностей. Это наш путь, дорогие мои. И мы должны точно знать, что мы должны развиваться, развиваться. И развитие само доводит нас до ясновидящих способностей. Глубокая вера, что существует духовный мир, глубокая вера развивается, постепенно приобретает умственные способности и переводит в реальность. Это очень важно, потому что мы не просто должны верить, до каких пор, мы должны осуществить. А для осуществления помогает именно ночные переживания. Когда доктор говорит, что ночью, когда засыпаем глубоко спим, мы переживаем всех космических существ, их достояние. И постепенно учимся, и у нас получается, мы приобретаем стимул. Опять-таки надо преодолеть материализм в нас, потому что мы должны сказать, что откуда у нас стремление к божественному или к совершенствованному. Вот студент, да, молодой человек, стремится, хочет развиваться, да, я беру хороший пример такой, да. Хочет развиваться, достигнуть какой-то высоты. Откуда эти стремления? Почему у другого нет этого, дорогие мои? Вот один стремится к совершенствованию, а у другого вообще ничего нету. Курить, пить и остальное больше ничего не хочет. Откуда это все, дорогие? Потому что ночью у человека нет контакта с этими божественными существами, которые являются великими другами нашими. Это не только покровители. Это великий друг. А у одних нет этого доступа. И ставится вопрос, как? Почему у них нет этого? Почему проходит мимо все самое прекрасное? И мы должны ответить. Я думаю, что и Сергей, и Марина, и Саша ответят без того, что я сказал. У них не хватает страданий. У них не хватает боли. И они видят, что без глубочайших переживаний в области страдания, боли, несчастья, они не могут доразвиться до великих произведений сперва, а потом до иерархических переживаний. Вот когда ты видишь на улице человека, ничем не интересует, просто живет внешней, грубо внешней жизнью. Что ему не хватает? Боли, страдания. И его ангел посылает, именно выписывает рецепт. Тебе нужны головные боли, или боли печени, или боли такой-то. Вот рецепт. И человек переживает. В следующей жизни появляется способный, талантливый, молодой, стремится к совершенству. Откуда все это? Это все это из прошлой жизни. Пройдя жизнь между смертью и новым рождением, дорогие мои, ангелы печутся о нас. Они думают о нас. Они хотят, чтобы мы развивались. Мы доросли бы до ангела. А как ты до ангела будешь развиваться, если не захватишь все самое прекрасное, то, что на земле. То, что они сами посылали, как школу. Великая школа на земле. Школа учебы и школа страданий. Пройдя страдания, переходишь во второй класс. Значит, уже учишься. Третий класс. Надо пройти опять страдания, чтобы перейти в четвертый класс. Да, это образно я говорю, разумеется, понимаете, идею. Но так получается, дорогие мои. Без страданий не получается. Поэтому нам уже в начале же, когда из рая мы выходим, нам в напутствии Люцифер говорит, вы будете познавать добро и зло. Но не только добро, но не только зло. Поэтому только материалисты думают, что на земле вот все хаос, бесправие и так далее. Нет. Это одна жизнь. В следующей жизни человек переходит в другую сторону, получает что-то от добра, потом опять зла. И познание добра и зла вместе развивают человеческую душу. Иначе человек не станет универсальным, совершенным существом. Это самое важное, и это говорит о том, что мы глубоко верим, что существует духовный мир. Эта глубокая вера переходит, непременно перейдет, дорогие мои. Эволюция существует во всем, везде. Зло переходит в добро, добро переходит в зло, потом переходит в добро. И так вот качание, постепенно доразвивается. И в конце уже нет движения, да? Правильно? Все сливается вместе. Но внизу качание, амплитуда очень большая. Переходишь в одну сторону, потом в другую сторону. Вы же знаете, это прекрасный пример доктора. Один человек убил второго. В следующей жизни второй убил первого. И они освободились от убийств. Трудная мысль, разумеется. Но это реальность, дорогие мои. Мы не должны думать, что вот мы такие хорошие, сейчас мы никого убиваем. У нас нет, даже в прошлой жизни мы прошли все это. Вкусили непосредственно, потому мы не хотим. Все. Потому что мы знаем, что это приближает страдание. Отказались от страдания, пройдя именно через зло. Но постепенно мы доразвиваемся до состояния ангела. Ангел уже не страдает. У него нет личного страдания. У него есть сострадание. И старается всеми своими силами нас поднять. Нас возвысит до ангела. И радуется, когда у нас промелькнет что-то великое, значительное, благородное, да, добродетельное. Это развивает, возвышает нас. И потом постепенно, разумеется, с 20-го столетия у нас наступает великая эпоха, дорогие мои. Я хочу со всей серьезностью сказать вам, что с 20 века, в особенности с 21 столетия, мы вступили в великое время. Мы начинаем непосредственно переживать Святой Дух. И через Святой Дух непосредственно переживать нашего Спасителя. Это такая установка, потому что я думаю, что вы хорошо меня поймете. Через Святой Дух осуществляется все, потому что Святой Дух в нас вносит душу сознательную. Вы хорошо понимаете, нет? Душа ощущающая, душа рассудочная, а потом душа сознательная. То есть мы должны сознавать. Вот эту душу сознательную усиливает, углубляет так, что это становится нашим самостоятельным качеством. Да? Святой Дух вносит в нас именно переживание мудрости и переживание любви. И так мы доходим до переживания вечности. Переживание Святого Духа невозможно, дорогие мои, никак невозможно без духовной науки, потому что духовная наука – это и есть откровение Святого Духа. Как вы знаете, я часто это говорю, потому что это очень важно. И это, к сожалению, не знают те, которые якобы они последователи духовной науки и антропософии. Я сейчас не знаю, вернее, я могу предположить, но... Когда я был в Москве и знакомился со всеми этими кружками, я там видел, что ни капли Святого Духа там нет, ни стремления, ни понимания. И, к сожалению, замечаю, что они даже не хотят этого впустить в сознание людей. Ну, это ясно. Вовне, в обществе, дорогие мои, всегда царит люциферическое и ариманское искушение. И это нам надо очень хорошо осознавать. Потому что привести в состояние равновесия нашего сознания, это очень трудно, потому что мы должны со всей интенсивностью воспринимать именно весть от Святого Духа. Это чистейшие мысли антропософии. Не только знать, что мы прошли древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, не только это, но и мы должны переживать. И доктор говорит, когда мы будем переживать древнее Солнце, или древнюю Луну, или древний Сатурн, когда мы переживаем через мир красоты. Подразумеваю то, что когда мы переживаем древнее лунное состояние, мы переживаем мир красоты. Значит, нам надо развиться в области красоты очень сильно. А когда мы переживаем древнее Солнце, как мы можем пережить древнее Солнце или оживить древнее Солнце? Через мир мудрости, постигая глубоко-глубоко мудрость, правильные мысли, истинные мысли, мы добираемся до переживания древнего Солнца. А когда мы переживаем мир вечности, мы добираемся до древнего Сатурна. Это все наше прошлое, это все внутри нас есть. Более того, все инкарнации живут в нас, абсолютно все инкарнации. Разве человек чувствует? Человек даже отрицает идею реинкарнации, отрицает прошлую жизнь. Все наши прошлые жизни и жизни между смертью и новым рождением абсолютно все живет в нас и ожидает, пока мы это будем сознавать. Для этого и существует духовная наука, наука Святого Духа, который постепенно будет развиваться в нас. И мы будем добираться до наших прошлых земных жизней. Все это ожидает нас. Мы не должны просто говорить о реинкарнации. Мы должны вспоминать конкретно. Неразвитый человек это не может. Когда человек ничего не понимает в музыке, он не сможет оживить все это. Поэтому это первое условие, первая ступень ясновидения. Ты должен знать все. Весь мир прекрасного и всю мудрость земную. И тем более, разумеется, Евангелие и духовную науку. Я возвращаюсь к этому, что это очень важно. Мы всегда теряем из виду. Мы должны быть очень глубоко образованными. Без этого мы не пройдем вперед, дорогие мои. Только оккультная литература нам не поможет. Параллельно. Дорогие мои, куда идет дорога? Когда мы возвышаем наше сознание, наше сознание входит в мир прекрасного. Как? Без навыков на земле, без восприятия мира прекрасного, как ты можешь познать красоту, небесную красоту? Люди думают, что духовный мир – это мир вечности. Ничего подобного. Мир вечности не откроется, если ты не возносишь мир мудрости, мир красоты. Ты должен вознести, чтобы соприкоснуться с миром вечности. Потому что мир вечности – это колоссальный синтез всего. Пример. Вот на примере уже у нас рождается скромность, ожидание и правильное стремление к изучению. Пример. Мы видим звездный мир, да? А мы не воспринимаем, что созвездие – это небесный аккорд космической симфонии. Разве на звездный мир мы и так смотрим? Нет. Мы смотрим на физическое расположение и все. Мы не чувствуем, что каждое созвездие имеет свое звучание, свой аккорд вносит в симфонии, космической симфонии. Это есть возвышение художественного в нас. От нас требуется совершенствование. А как же не понимаете вы боги? Вы представляете, что бог, который не может распознать мир красоты на земле? Какой же он убогий, а не бог? Правильно? Вы боги, вы божественные существа. Вы можете делать то, что выше нашего Спасителя. 412, это не мои слова. Сила, которую я творю, сотворю, более всего этого сотворю. Кто это нам сказал? Сказал Христос. А ты бездарный, ничего не понимаешь. Не понимаешь, в чем красота Шопена, Шуберта и так далее, Вагнера. И ты хочешь куда-то идти вперед. Не получится. Мы должны захватить все совершенства на Земле, чтобы постичь величайший аккорд звездного мира. И эти аккорды сочетают уже сочетание рождают космическую симфонию, космическую музыку. Это то же самое, что перевести на земное, на клавиатуре, на фортепиано. Ты берешь до. Это один звук. А если ты возьмешь до и ми, уже какой-то созвучие. А если до ми соль возьмешь, это уже полный аккорд. Это мажорное трезвучие. Потом до ми бемоль соль, это минорное трезвучие. Только до ничего не дает нам. Это образно я говорю, потому что мы должны воспринимать не просто красоту земную. Проходит прекрасное существо, о, восхищаемся. Это мало, это земное, а где небесное? Воспринимать небесную красоту в сочетании с земным, это наш удел. Это мы так должны развиваться. Мы правильно развиваемся, когда мы правильно понимаем евангельские слова, дорогие мои. Кесарю, кесарева, а божественное Богу, да? Что значит кесарю, кесарева? Мир прекрасный на земле, все земное, вся красота, все это мы должны воспринять. Это мир кесарева. И это надо нам знать из Евангелия, видите? Универсальное требование. А потом божественное знать. Как живут люди? Только кесарева. Они не пробуждают в себе вечного, вечные качества, вечные красоты, вечные добродетельные качества. Но они идут вниз пока. Чего ожидают, дорогие мои? Великая благодать печется о них и посылает им великие страдания. Вот не хочет развиваться. Идет материализм, да? Только деньги, только земной, все хорошо, придет время. Посылают великую болезнь. Вы знаете, самые высокие страдания болезненные, да? Вот посылают. И через страдания они отказываются от чисто земного. Уже начинают думать, а где божественное? Ну так идет правление. Духовная наука предупреждает, дорогие мои. Это я хотел бы особенно подчеркнуть. Мы вступаем в очень серьезную фазу эволюции. С одной стороны, мы говорим, что вот наступает великая эпоха, эпоха восприятия Святого Духа. Мы даже смеем сказать, что моральное солнце всей Вселенной приближается для нашего восприятия. И это действительно правильно. Моральное солнце Вселенной, Вселенной, не только нашей Солнечной системы, моральное солнце всей Вселенной, оказывается, приближается. От нас требуется восприятие, потому что мы уже прошли Ренессанс, великий Ренессанс, великих мыслителей прошли, да? Мы, исходя из действительно из идеалистического понимания развития, мы должны осознавать, что щенок не только для себя мыслит, но щенок уже находится в нас. Гёте в нас находится, Гегель в нас находится. Мы просто не добираемся сознания до этого, но вся эта культура небесная живет в нас. Почему? Потому что мы не знаем, что происходит во сне. Все великие люди во сне, мы это можем пережить. Почему? Потому что не мешает нам физическое и эфирное тело наше. Физическое тело приземляет, эфирное тело стремится к земному, потому что прикреплено к физическому телу, да? Но у нас есть астральное тело. Астральное тело в нас переживает все движения небесных, небесного звездного мира. И когда я говорю о космических аккордах, это сфера астрального нашего тела. Но до сознания не доходит. А если мы будем утончать восприятие красоты, постепенно мы доберемся до этого. Потому что все качества в нас, они развиваются. Зло в нас развивается, дорогие мои. Эгоизм, но не только они, но и Переживание доброты развивается у нас. Благородство у нас развивается. Мы хотим, не хотим, это не имеет дело. Нас создал Христос, дорогие мои. У нас есть величайшее стремление к доброте, к благородству, к мудрости, к миру, божественной красоты. Не хотим, не хотим, это все ерунда. Простите меня за эту грубость. В нас все развивается. Задача – мир. В равновесии это развиваем или нет? Люцифер, Ариман старается вывести нас из равновесия. А божественное, Михаил, уравновешивает Люцифера, уравновешивает Аримана через наше развитие, наше стремление к доброте. Люди материализма, люди, которые рабы Ариману и Люциферу, они развиваются в одну сторону, не в сторону божественного. Значит, они слышат только то. Кесарево, кесарево. Вот они этому служат и развиваются в такую сторону. А человек умный, добродетельный, добрый человек, знает, что он должен развиться в сторону кесарева и в сторону доброты. Когда вы изучаете духовную науку, значит, в вас пробуждается божественное. И постепенно уравновешивается люциферическое, ариманическое, и создается нулевое состояние, и прорывается добро божественное. Простите меня, но я могу прямо сказать, что через 20, 30 лет, 40 лет появляется божественное сознание, которое уже впитало в себя духовную науку и знает точно, что доброта развивается сильнее, совершенствуется и нет предела. Это великая внутренняя радость рождается. Но поэтому вы должны быть очень преданными к духовной науке, иначе нельзя. Вы должны любить бесконечно Евангелие. Когда человек любит Евангелие бесконечно, то есть он любит Христа. Это не, простите, не выпирается прямо, но когда ты любишь Евангелие, когда вчитываешься ты в Евангелие, в сущности, кто руководит тобой? Любовь ко Христу. А когда ты любишь духовную науку, доктора нашего, ты приобщаешься к Святому Духу. Святой Дух и Христос гармонично развивают себя в сторону Божественного. Без познания зла не получится. А мы зло понимаем, воспринимаем через сострадание. Ведь правильно, дорогие мои? Мы сейчас конкретно не страдаем, что происходит в Украине и в других странах. Но мы же сострадаем этому. Поэтому не обязательно, что мы сами там присутствуем. Мы уже присутствуем там через наше астральное тело. Ночью мы переживаем все человечество, дорогие мои. Это тупость материализма, который думает, что человек есть одно существо изолированное. Это атом. Ничего подобного, дорогие мои. Вы боги, то есть вы можете сострадать всему человечеству и всем ангелам. И потом ночное сознание – это самое мудрое, самое совершенное сознание, в котором мы каждую ночь погружаемся. Мы должны говорить о реальности. Вот реально что происходит? Реально днем? Все понимают. А реально ночью что происходит? Наука ничего об этом не знает. Об этом знает только ясновидение. Ясновидение на второй ступени. Уже весь мир воспринимает в образах. То есть, все красивое и все некрасивое. Абсолютно все. Но одновременно, не только, только красоту воспринимает. Потом, почему? Мы же знаем, что существуют ариманические существа. Ариманические существа – это самые уродливые существа. Конец безобразия. Это ариманические существа. И ночью человек видит вот это безобразное и говорит, вот я таким стану, если не пойду в сторону доброты, в сторону духовной науки, если не приму весть от Святого Духа. В конце концов, о чем мы говорим, дорогие мои? Мы говорим, что ты хочешь принять Святой Дух или не хочешь. Без Святого Духа ты пропадешь. Это наш разум, это наша мудрость, великая мудрость, причем. Я без стеснения говорю вам, если вы принимаете духовную науку, вы все мудрейшие существа. Потому что вы в этом хаосе, катастрофе сегодняшней. Выбирайте мудрость, выбирайте свет Спасителя. А это что, это не избранность? Это недавнее голословное хваление себя, а это осознание того. Ты выбираешь истину. Ты выбираешь истинную вечность. Истинную красоту выбираешь. Земная красота плюс небесная красота. Это есть истинная мудрость. А только земная красота – это Люцифер. Это эзотерика, дорогие мои. Эзотерика говорит о внутренних реальных положениях. Без эзотерики человек ничего не знает. Что такое люциферическое, что такое арманическое? Да? А мы уже начинаем воспринимать. Я вам хочу сказать, доверьтесь, дорогие мои. Мы большие друзья, великие друзья, собираемся, беседуем вместе. И я вам скажу, прямо скажу, пройдя 20, 30, 40 лет, все прочитанное, мы хотим, не хотим, это уже нас не касается, дорогие мои. Все прочитанное оживается. Через 20-30 лет, когда вы будете читать то же самое, вы удивитесь. Все начинает оживаться. Это великий закон развития, дорогие мои. Великий закон правды. Реальность. Это закон реальности. Ты соприкасаешься со светом, свет приходит к тебе. Не соприкасаешься, не приходит. Соприкасаешься со Спасителем. Приближается. Со Святым Духом приближается, но не сразу. Это не как подарок. Надо заслужить. Через 20, 30, 40 лет. А у меня скоро 50 лет исполнится. Могу кое-что прямо сказать вам. Да. В 1966 году я первый раз прочел Евангелие. Ну, сейчас... Ради скромности я не скажу, как я прочел, это там было действительно значительные вещи, но я начинаю от этого. Посмотрите, сколько лет умру, какой огромный стаж. Я каждый год читал Евангелие, каждый год. Плюс добавляется в эти же годы антропософская литература, мировоззрение Святого Духа. Огромный стаж. Поэтому я могу кое-что сказать вам уже совершенно реально. Ничего не пропадает, дорогие мои. Положим камень. Все, это строительный материал, вечный строительный материал. Потому что охраняют его. Михаил охраняет каждое твое слово доброе, дорогие мои. Михаил способствует всем вашим душевным прекрасным порывам. Все. Мы под Христом ходим, дорогие мои. А материалист думает, что под злыми существами. Хаос. Хаос – это зло. За каждое слово, за каждое качество переживания, за все отвечает человек. И за любовь к Спасителю, и за любовь к Святому Духу отвечает человек. И ангелы отвечают, что самое главное. С 20-го столетия, вернее, я всегда подчеркиваю, что с 21-го столетия уже углубляются все эти качества. Возвещается требование от нас. И доктор говорит, наш утешитель предупреждает, что до этого было время, достаточное время, когда божественные существа охраняли наше развитие. Я касаюсь очень серьезного момента, дорогие мои. И чем глубже мы это воспримем, тем лучше для нас. Потому что развивается энтузиазм, стремление к правде, к истине, к развитию. Мы должны понимать, в каком положении находится вообще человечество. Знаете, в чем вся глубина и трагизм? Дорогие мои, я, простите меня, человек не видит ангела, но это не значит, что ангелов не существует. Мы же договорились с этим, да? Человек не видит духов формы, духов движения, духов мудрости. Но это не значит, что они не существуют. Они так не считают. Они считают, что человек существует. А мы говорим, что их не существует, потому что не воспринимают. Это не руководство для нас. Да? Поэтому, исходя из этого, я хочу сказать, дорогие мои, до 20-го столетия божественные существа посылали нам духовные силы в области разума, чувства и воли. Существовали духовные существа мудрости, они думали о нас и посылали нам определенные мысли и так далее. Также и божественные существа красоты, и божественные существа воли. Это удивительнейшие существа. Мы об этом сказали, что мы во сне точно знаем. Придет время, когда мы доберемся до этой высоты. Это огромный этот связь, огромная вера в человека, дорогие мои. Человек должен знать, что он достигнет всего совершенства, потому что он есть ангельское существо, божественное существо. Существо, когда Господь говорит «Я и Отец одно», он не только о себе говорит. Это трудно, я понимаю, дорогие мои. Для восприятия это очень трудно, очень трудно. Я и Отец Вселенной одно, чтобы это пережить, уже надо стать выше, чем Серафим Саровский. Но Серафим Саровский уже может это сказать. Он уже находится в 21-м столетии. Он вместе с нами шагает в эволюции. Все величайшие индивидуальности, они живут вместе с нами. Во сне мы со всеми, я возвращаюсь обратно к той же теме, во сне мы знаем всех, общаемся со всеми гениальными композиторами, поэтому все перечитайте все. Со всеми. Общаемся со всеми ангелами, дорогие мои. Богатейшие переживания во сне. И что переносит человек в иное сознание? Это же катастрофа. И вот постепенно будет переносить все меньше и меньше. Сейчас что-то переносит, но и это тоже ускользнет. Человек ничего не сможет перенести из сознания сна. И будет абсолютно нищим. А это чревато, что завладеет Ариман и Люцифер полностью душу человека, сознание человека. Человек постепенно становится 666, зверем становится. Бессердечность, бездарность. И все. Абсолютно свободно от всех благородных чувств. К этому стремится эволюция. До сих пор божественные существа тормозили это обнищание и подавали нам духовный импульс. Это нам говорит величайшие посвященные, величайшие ясновидящие, если в нас есть мудрость, капли мудрость, мы должны внемлить этим словам, дорогие мои. Мы должны быть учениками, пока мы сами не увидим это все. А как доктор говорит, вспомните, то, о чем говорит доктор, мы все это видим во сне, но мы не переносим. И все меньше и меньше будем переносить из божественных восприятий, ночного восприятия, днем. Днем человек обнищает полностью. От крайнего искажения образа человека спасали божественные существа, руководители, наш ангел-хранитель. От крайнего искажения образа человека. Сперва душевно, а потом душа будет воздействовать на физическое тело и от физического. И человек появится как животное. 666. Число зверя – это реальность, дорогие мои. И он это увидел уже в первом столетии. А сейчас мы уже перешагнули. Мы вступили в эту стадию, когда мы или облагораживаем, совершенствуем наш образ душевный и захватываем физический, или же наоборот. И доктор предупреждает, мы вступили в такую эволюцию, когда от крайнего искажения образа нас уже не спасают божественные существа. Все меньше и меньше мы переносим свет из божественного мира, и мы на земле мы становимся полностью без руководства сами руководствуете. А для этого как раз и посылается духовная наука. На земле единственное утешение – это мировоззрение Святого Духа. А изучение зависит от нас. Значит, самостоятельное изучение нашего же спасения, нашего же облагорожения становится богами. Это мы должны стать богами. Они через помощь ангелов, да, они уже отступают. Дорогие мои, это великая эпоха наступает. Это действительно осуществление свободы. Бесконечной свободы. Обратите внимание. Никто не помогает. Помощь только в духовной науке. Хочешь помочь? Возьми весь Святого Духа. Не хочешь? Иди в сторону разрушения. И в сторону крайнего искажения твоего физического тела. И постепенно человек разрушает 12 зодиаков и главных своих представителей. Телец, лев, скорпион, то есть орел. Их разрушает человек. И во сне видит этот процесс разрушения. Телец становится полностью подобным Люциферу Ариману. Это уже превращается... Человек превращает его. Значит, мы воздействуем на звездный мир, оказывается. Потому что мы связаны со всем звездным миром и со всеми небесными существами. Серьезность заключается в том, что мы знаем, мы не только действуем на Земле, но мы воздействуем на всех существ. Придет время, мы Солнечную систему разрушим, настолько отдалимся от истины. Солнечная система сейчас в правлении, в божественном правлении, в правлении доброты и истины. Да? Мы это разрушим. Насколько возвышается наша творческая сила в сторону зла и в сторону добра. Посудите сами, дорогие мои. Мы космические существа. А разве ангели нам не подарят эту мысль? Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Но в какую сторону? В сторону доброты или в сторону зла? Это от тебя зависит. Ты становишься космически свободным существом. Не просто свободным на Земле. А космическая свобода говорит о том, что мы космически можем творить дела. Разрушать или созидать. Поэтому доктор предупреждает, от крайнего искажения образа человека нам спасает нас духовная наука, наука истины, наука доброты. И те, которые не приобщаются к духовной науке, они разрушают свой зодиак. Разрушают и разрушают обоюдно. Потом они разрушают наше душевное состояние. Телец – это образ нашей воли. Лев – образ нашего сердца, то есть чувствования. А орел, скорпион – это образ нашего разума. И все они превращаются в животные существа не только уже образно, а реально. Мы их разрушаем, а они рикошетом разрушают нас. И водолей, как образ человека, сохраняет равновесие, если мы, разумеется, стремимся в сторону Святого Духа и в сторону к Спасителю. Господь говорит, без меня мы ничего не можем делать. А доктор говорит, для эзотерического ученика необходима любовь ко Христу. Любовь необходима. И любовь к мудрости. Это все развивается, если мы уже проснулись для этого развития. И помощь, единственная помощь уже существует на земле. Не от небесного мира, а от небесного мира мы получаем все меньше, и, наконец, ничего. Все, ничего не подается нам. Никакая помощь. Потому что все уже на земле находится. Все сокровища мира в образе мудрости нам подаются в мировоззрении Святого Духа. Это, я думаю, что мы это очень хорошо понимаем, потому что я очень часто обращаюсь к этой идее. Это самое важное. Духовный мир больше не помогает. То есть все меньше и меньше помогает. И сейчас мы вступили, когда вообще отходит духовный мир. Наш ангел-хранитель не помогает. Ясно видишь, тебе говорит и предупреждает. Если в тебе есть мудрость, ты это поймешь. А если нет, подожди. Боль, страдание приведет к этому непременно. Уставили в первой же строке в своей великой поэме, именно это сказано. Человек отходит от Божественного, но Божественное не отходит от человека и подает ему все страдания, все боли и все радости. Это очень трудная мысль, я понимаю. Но мы должны договориться, дорогие мои, мы должны понять друг друга. Человек – это божественное существо, но в потенции, да? Если он не хочет развиваться в сторону божественного, идет в сторону Аримана, он набирает страдания, и потом не, все равно придет к божественному. Но через страдания, через инкарнации. Отсюда рождается терпение и сострадание. Вот мы видим материалистов. Эзотерическая в нас культура рождает сострадание. Вот правильное восприятие злого человека. Мы видим злого человека, несправедливого, грубейшего, да? Материалиста, атеиста, разбойника и так далее, да? Вора, убийца, разбойника. У нас должно быть чувство сострадания. Потому что мы должны знать эзотерически, этот человек пройдет через великие страдания и потом перейдет в сторону добра. Этому учит мораль эзотерическая. Эзотерическая мораль говорит нам, имей сострадание ко всем отставшим существам, но к человеку. Существуют конструкции, к ним не нужно никакого, там мы не сможем развить там сострадание. Существует казненное существо из царства ада. Марина должна сказать, кто это именно. Он молодец. Козлиное существо из ада. И так их много. И сейчас тоже их много. И везде их. Одним словом, дорогие мои. У нас есть сострадание к человеку. Но не к козлиным существам. Потому что там не месяц. Это конструкция. Ну, это не человек. Это сошлепано из ада. Ну, где сострадать? Сострадать можно человеку. А это не человек. От нас и не требуется. От нас требуется сострадание к людям, к человекам. Но это главнейшим образом. Если мы знаем идею реинкарнации, мы никого не должны осуждать. Здесь проверяется, мы знаем или не знаем идею реинкарнации. Это механическое знание или эзотерическое сущностное знание. И это должны мы хорошо помнить, потому что очень легко осуждать человека. Вот допустим, что-то злое, да, оно злое, давай топи его до конца. А где идея реинкарнации? Значит, ты не знаешь. Сердцем не чувствуешь, что существует инкарнация. Сердце человека должно чувствовать великое сострадание и прощение потом. Да? Прощение, потому что надо потерпеть. Это не значит, что с него снимутся все эти. Нет. За все дадите ответ. Это да. Но как? С нашей помощью. Или же через боли, да? Вы знаете, я думаю, что вы помните, Маркс и Энгельс. Маркс делал очень плохой Энгельс, или наоборот, я сейчас не имею значения. В следующей жизни Энгельс помогал Марксу. Возмещал свои все эти злые поступки. Так что все это уравновешивается. Значит, что-то человеческое там есть. Иначе не коснулся бы доктор. Поэтому, дорогие мои, эта духовная наука учит нас серьезному переживанию доброты и сострадания и зла. Зло это не конечное. То есть зло это не бесконечное. Зло конечное. Поэтому преодолевается через сострадание, через страдание, через боли. Правильное восприятие человека, когда он что-то совершает очень нехорошее, эзотерическое христианское восприятие рождает сострадание. Мы смотрим на человека, который очень сильно грешит, сострадательным. Обливается у нас сердце слезами или нет? Вот здесь проверяется наше серьезное восприятие идеи реинкарнации. Реинкарнация – это величайшее добро, дорогие мои. величайшее, да, и мы должны чувствоваться очень сильно, что есть вечное развитие человека, но не конструкции. Одним словом, 21-е столетие отмечается тем, что мы вступили в великую фазу. Эта великая фаза говорит о том, что мы вступили в сторону восприятия Святого Духа непосредственно. Поэтому мы привлекаем моральное солнце, вселенную. Это величайшее добро, дорогие мои, величайшее добро. И нам надо как-нибудь соприкоснуться с этим. Мы должны знать, что человек – это сверхбожественное существо. Не только теоретически, а духовная наука помогает непосредственно соприкоснуться, как вы соприкасаетесь с прелестью Шуберта, Шопена, Бетховена, Вагнера, Пушкина и так далее, и так далее. Да? Непосредственно переживание морального солнца Вселенной. В этом оправдании нашего развития. И в этом сверхвеличайшее блаженство человеческого сознания. Когда человек добирается до последней вершины и начинает воспринимать, находиться на уровне, это другой вопрос. На уровне мы должны сперва дойти до ангела. А воспринимать мы уже можем все, дорогие мои, это величайшая эпоха. Это мало кто знает. Перешагнув 20 век, удивительная эпоха наступает. Мы можем пережить, воспринять, насколько утончается наша способность восприятия. Мы можем воспринять вообще все до Спасителя. Потому доктор говорит, Спаситель находится рядом с нами. Святой Дух в нас находится. Через Святой Дух мы начинаем воспринимать нашего Спасителя. Потому и нам говорится, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением. Значит, мы это можем. Но без духовной науки, без Святого Духа, как мы часто говорим, это великий момент, дорогие мои, когда доктор предупреждает. От бесконечного безобразия человеческого образа спасает только мировоззрение Святого Духа. Хотите принять, не хотите принять, это ваша серьезность. Это степень вашего пробуждения, как мы говорим. Но уже настала такая великая эпоха. А с другой стороны приближается моральное солнце Вселенной. То есть, благодаря духовной науке мы способны на все переживания, на все благородные переживания. Переживания, но не ступень. Ступень у нас человеческая доходит до ангела. К чему я говорю, знаете, дорогие мои? Это касается космических праздников. Вот мы прошли праздник Пасхи. Дорогие мои, не будем мы так глубоко материалистами, должны поставить вопрос, а как пережили Пасху ангелы? Вот великий вопрос, да? Уже вопрос, такой вопрос, что уже пробуждает очень серьезный восприятие. А как пережили эту Пасху в этом году духи формы, духи движения, духи мудрости, серафимы? Потому что мы не изолированные существа. Эти космические праздники, Пасхи, осень и так далее, не только для нас, дорогие мои. Это не только нам подают конфеты. Нет. Праздник для всех. Вот в этих великих праздниках открывается сердце ангелов, и они воспринимают непосредственно Христа, как морального солнца всей Вселенной. Вот в эти праздники у нас подсознательный, сознательный, сверхсознательный мир открывается величайшее восприятие. Но сознаем или не сознаем, это другое дело. Но эти великие праздники раскрывают все наши душевные, сердечные, тайные способности к восприятию бесконечного мира. Почему? А иначе мы не доразвиваемся до этих высот. Если не будет прецедента, один луч из Святой Троицы падает на нас, и сердце радуется, принимает, Если этого луча не было бы, мы никогда не доберемся до этого. Это не так, что вот я ангел и все равно. Нет, дорогие мои, мы должны воспринять все. И в этом великий смысл и задача всех величайших праздников. Во время Пасхи мы должны пережить воскресение Христа. Но мы это переживаем. Сознательно, несознательно, во сне или там все равно. Иначе мы не добираемся до этой высоты, дорогие мои. Это очень просто, очень грубый пример говорю. Если ты не будешь играть и развивать, ты никогда не сможешь играть первый этюд Шопена. Или второй этюд Шопена. Прегульт играет великолепно, надо послушать нам это. Удивительно. Если ты соприкасаешься с фортепиано, как ты будешь играть? То же самое, буквально, дорогие мои. Божественная красота течет, открывается. Воспринимать, вы не воспринимаете другое дело, во сне все воспринимали. Поэтому вместе с нами, дорогие мои, все великие праздники года переживают все существа на своих высотах, своими способностями. Как переживает Серафим Великое Воскресенье. Для них тоже это воскресенье, для них тоже это праздник, которого они бесконечно любят. И так далее. Одним словом, дорогие, мы включены. Поэтому доктор прекрасно говорит, не только я мыслю, но космические существа мыслят во мне. Не только я чувствую, а Серафим, что не чувствуют, но они чувствуют через меня, во мне, и как арена моя душа. Весь космос откликается. Это величайшая идея, которую нам принес доктор, дорогие мои. И нам надо очень хорошо знать, что весь космос живет вместе с нами. Но мы, обыватели, бездарные, не можем воспринять удивительную жизнь небесных существ. И духовная наука подает нам постепенно эти лучи, и мы начинаем воспринимать моральное солнце Вселенной. Да, а как? Через духовную науку. Но мы приобщаемся. Да, дорогие мои, мы подошли к величайшему. Мы начали воспринять моральное солнце Вселенной незаслуженно, но мы сейчас должны заслужить это. Моральное солнце Вселенной – это наша великая медитация каждодневная. И постепенно сердце откликается на все, дорогие мои. Если мы не были бы приобщены ко всему, к Святой Троице, мы не смогли, душа не смогла бы откликаться. Но душа откликается абсолютно на все. Лишь бы ты подавай эту мысль от себя. Воспринимаешь Христа, сердце откликается на это. И так далее. Значит, самое значительное, моральное солнце Вселенной приближается к нам, но мы должны стремиться к нему. Это великое заслуга духовной науки. Науки Святого Духа. Все. Да, один момент. Раз Лия подает замечание, мы должны сказать одну великую мысль. Я, между прочим, пропустил эту идею. Это главное. Я хотел это сказать, сейчас она напомнила. Но она напомнила с другой стороны, а я с другой стороны отвечаю. Я говорю слова доктора, дорогие мои. Ночью. Подождите, 5 минут и все, я закончу. Ночью, дорогие мои, мы вносим все наши дни и переживания. Обратите внимание. Ночью мы вносим все наши дневные возможности. А каковы это прекрасно значит? Сколько мы можем в мире красоты, мудрости и так далее вносить, или обывательности? Мы это все вносим в ночную жизнь. А от ночной жизни мы приносим больше того, что мы внесли. Это наша эволюция. Если мы вносили и получили столько же, сколько вносили, у нас прогресса не было. Поэтому божественные существа нам дают больше, чем мы можем. Поэтому моральное солнце Вселенной мы переживаем больше от Спасителя, от доброты, от щедрости Спасителя, чем мы можем. Нас всегда одаривают намного больше, чем мы вносим. Простите меня, мы в банк внесли 100, а выносим 1000. Простите за этот грубейший пример. А еще проценты добавляются. Ну, в общем-то, и так далее, но это верный аналог, дорогие мои. Мы внесли днем, что мы можем внести днем? А получаем в дар переживания ангелов, переживания солнечных, переживания первой иерархии. А как иначе? Это великая доброта божественных существ. Твоя доброта, земная доброта. Если боги будут ждать нас, пройдут миллиарды столетий, и будем карабкаться. Это великая идея. Хорошо, что Лия напомнила. Я это хотел сказать. Мы вносим намного меньше, чем мы получаем из состояния сна. Это божественные существа, это божественные добрые существа, благороднейшие существа. Они не ожидают, когда мы доберемся до симфонии Бетховена. Моральное солнце потому приближается, это незаслуженно. Потому я говорю, это незаслуженно. Но мы это можем. Почему? В нас это заложено. Господь хочет, чтобы быстрее пробудились мы. Поэтому приближается к нам. Моральное солнце Вселенной приближается интенсивнее будет жить в нашей душе. Все, дорогие мои, все.
Что такое жизненный эфир?
Жизненный эфир – это эфирное тело.
Это эфирная мудрость, так?
Эфир и эфирная мудрость, и эфирное переживание, эфирный мир – это объемлет все.
Эфир жизни.
До эфира, но не до астрального переживания. Эфир не состоит только из мыслей. Эфирные чувства существуют, эфирное варенье существует, но это сфера эфира. То есть жизненная сфера.
Нет, ну чем он отличается от теплового, светового, там, звукового? Они же чем-то отличаются друг от друга?
Да, интенсивностью, качеством.
Ну я вот считала, да, что жизненная...
Да, когда от эфирного течет к нам, и когда от астрального, это нам разница, великая разница. Мы добираемся сферы эфира, это одна высота. А когда мы добираемся до астрального переживания, это уже это как его, нижний девахан, то есть нижний рай. Мы для более ясности мы должны сказать, что наша мысль не является только мыслью, она содержит и чувства. Настолько мысль содержит в себе высоту и содержит и волю. Но что выпукляется? Сторона мысли. Мы думаем, что это мыслитель, а за мышлением стоит и соответствующее чувствование. Это сфера эфира, но этот эфир без чувствования же не происходит. Эфирные существа, что они не чувствуют? Поэтому в эфирном мире существуют элементарные существа и ангельские существа, которые наряду с мышлением переживают и чувствуют и волят. Но качество, когда возвещается, переходит в сторону нижнего рая, нижнего девахана. Интенсивность. И с другой стороны, я хотел сказать, это и пропустил. Эфир, эфирный мир, наше эфирное тело. Где берет? Откуда берет источник? От астрального. То, что существует в эфире, притекает от астрального. А астральное откуда берет? Наше и астральное тело, и астральный мир, и астральное существо. От нижнего рая. От нижнего рая. От верхнего рая. Потом идет ментальный мир. Потом идет мир Будхи, то есть мир любви. И в конце концов все течет к нам от любви. От любви Спасителя. Самое нижнее проявление – это эфирный мир. Эфирный мир соткан из астрального мира и питается от астрального мира. Жизненный эфир проявляет себя в сторону жизни. То, что есть на земле, но это жизнь. Разве может быть без чувства, без любви и так далее? Это одно и то же, но качественность, интенсивность на более низком уровне. На более высоком уровне все это течет по-другому. Это уже звучит. потом мир красоты идет, потом идет мир Девахана, то есть мир небесного рая, возвышается, доходит до плана Будхи, а потом еще выше, выше, Нирмана, Кая, Будхи и так далее, возвышается. Это все очень высокий. Но все это метаморфоза любви, космической любви.